Глава 8. Он успел на последний паром через залив на Тибурон, потом поймал роботакси и направился в Милл-Вэлли.
Город в Калифорнии.
Окна были затемнены, салон наполнял теплый, пахнущий зеленью воздух, остро напоминая прогулки с Меган по Мюирскому лесу под кронами секвой.
Национальный заповедник в Калифорнии.
Нортон бережно отодвинул воспоминания, держа образ за краешки, как старинное фото, которое можно нечаянно испачкать, или как осколок разбитого зеркала. Он смотрел на мягкое свечение проносящихся мимо уличных фонарей и полускрытые листвой огни придорожных деревянных домиков. Все это было одинаково далеко и от гордости Хоркана с ее бойней, и от дома. Глядя на чистые живописные дороги, такие тихие и по-обжитому зеленые, не хотелось верить, что человек, упавший утром в океан в компании изуродованных им же трупов, может сейчас бродить где-то неподалеку под тем же самым ночным небом. В голове снова всплыли слова Сев Джерты Кин и то, как болезненно напряглось ее лицо, когда она их произносила. «Лучше бы нам побыстрее его найти, Том». Такси приехало по адресу и плавно остановилось под ближайшим фонарем. Стоя на холостом ходу, оно производило едва ли больше шума, чем ветерок среди деревьев, но он увидел, тем не менее, как в нижнем этаже зажегся свет, и парадная дверь открылась. В обрамлении светящегося проема стоял Джефф и неуверенно махал рукой. Должно быть, поджидал у окна. И никаких признаков Меган. Нортон стал подниматься по крутой подъездной дорожке, внезапно ощутив все эти часы и километры между ним и Нью-Йорком. Среди кустов и деревьев по обе стороны стрекотали цикады, наверху в каменной чаше фонтана журчала вода. Дом стоял на склоне холма, беспорядочно раскинув по сторонам веранды и пристройки. Брат сошел с крыльца поздороваться, неуклюже хлопнул его по плечу. «Ха, легко вспомнил, как нас найти».
«Я такси взял».
«А, да. Хорошо». Они вместе вошли внутрь.
«Меган, нет?» — невзначай спросил он.
«Нет, она с детьми у Хиллари».
«Хиллари?»
«Да, точно, ты же с ней не знаком. Хиллари — наш новый консультант по правовым вопросам в фонде. У нее близняшки, как наш Джек. Мои к ней с ночевкой поехали».
Джефф Нортон сделал жест в сторону гостиной.
«Проходи, садись. Выпьешь?»
Комната осталась почти такой же, какой запомнилась Нортону. Видавшие виды, обитые тканью кресла, напротив имитирующего живой огонь экрана в кирпичной облицовке, образцы творчества североамериканских индейцев и семейные фотографии на стенах. Деревянные вощеные полы и ближневосточные ковры. Джефф принес из шкафчика бара, сделанного из мореного дерева, выдержанный индонезийский арак. Слабый свет, исходящий от пламени на экране и бра в японском стиле, заливал его профиль, пока он сервировал стол. Нортон смотрел на брата.
«Думаю, ты видел нас в новостях?»
Джефф кивнул, разливая арак.
«Да, только что посмотрел. Окутанный тайной колиновский корабль смерти. Ты поэтому приехал?»
«Ты угадал. Там настоящий. Первоклассный ночной кошмар».
«Но, полагаю, рано или поздно тебе пришлось бы начать отрабатывать свою большую зарплату».
Короткая кривая усмешка. Мол, это не всерьез.
«Да, но в каком-то смысле, Джефф, ты всегда всерьез, верно?» «Как сейчас дела обстоят в Джефферсон-парке? С тобой хорошо обращаются?»
Нортон пожал плечами.
«Да, как обычно. Грех жаловаться. У меня новая напарница, мы ее на прокат взяли в нью-йоркском убойном отделе. Она на пару лет моложе, держит меня в тонусе».
«Хорошенькая?»
«Ну, не то чтобы это имело значение, но да, хорошенькая».
Джефф прошел через комнату с двумя стаканами, вручил один Нортону. Он улыбался.
«Это всегда имеет значение, братишка. Думаешь, сможешь ее закадрить?»
«Джефф, ну Христа ради!
Это не было настоящей злостью. Он слишком устал для этого. Да еще дорога.
Тебе действительно необходимо постоянно вести себя так старомодно?
А что такого? Девушка привлекательная. Неужели ты не пытался прикинуть, какие у тебя с ней шансы? Все еще стоя, брат залпом выпил арак и широко улыбнулся Нортону. Да ладно, я ж по глазам вижу. С ней тебе хотелось бы.
Нортон сдавил веки большим и указательным пальцами.
Знаешь что, Джефф, может, хотелось бы, а может и нет. Но сейчас не это моя главная забота. Как думаешь, мы можем для разнообразия поговорить о чем-то более важном?
Он не видел, как изменилось выражение лица его брата. Улыбка увяла, уступив место недоверчивому напряжению. Джефф попятился, рухнул в кресло напротив и вытянул ноги перед собой. Когда Нортон посмотрел на брата, тот встретился с ним взглядом и махнул рукой.
«Ладно, Том, ты прав. Помогу, чем смогу. Но прошло много времени с тех пор, как я имел влияние в Нью-Йорке. Я имею в виду, что могу попробовать сделать несколько звонков, если на тебя наседают, но...»
«Нет, дело не в этом».
«Не в этом?»
«Да, нам практически дали полную свободу действий. Сверху намекнули, чтобы мы делали, что хотим, лишь бы разобраться с этим бардаком».
«А что за бардак ожидается? Поточнее можно? По всем каналам трубят, что на борту все мертвы».
«Ага. И с каких это пор ты доверяешь тому, что показывают по визору?» «На самом деле есть один живой, и он свалил с корабля. Это конфиденциальная информация, Джефф. Я делюсь ею только с тобой, и она не должна выйти за пределы этой комнаты и за пределы этого разговора. Даже Меган не говори».
Джефф развел руками и медленно улыбнулся.
«Эй, с каких это пор я обо всем докладываю Меган? Ты же меня знаешь, Том».
«Да, хорошо».
Он сдержал гнев, давнишний и знакомый, как толчок, который делает его Кадиллак, если перейти на более низкую передачу, не притормаживая.
«Ну так вперед! Что за большой секрет?»
«Большой секрет в том, что этот парень — один из 13-х».
Наблюдая за реакцией Джеффа, Нортон ощутил некоторое удовлетворение. Глаза брата расширились, рот приоткрылся, чтобы дать ответ, но ответа-то и не было. Нортон подумал, что это вышло слегка фальшиво, но он еще в детстве привык к этой особенности Джеффа, к некоторому актерству и преувеличенной подаче себя, чуть сильнее, чем надо бы, любой публике, лишь бы она была. Он старался снисходительно видеть в этом плату за вход в зачарованный круг власти, который его брат обживал с такой самоуверенностью, когда они оба были моложе. Но теперь, когда брат сам стал снисходительнее, не утратив манерного лоска, Нортон вынужденно пришел к выводу, что, быть может, Джефф всегда был таким, всегда играл самого себя, даже для тех, кто сидит на дешевых местах.
«Ты каждый день имеешь дело с вещами такого рода, Джефф», — сказал он просто. «Мне нужен твой совет».
«Вы уже связались с АГЗОН?»
«Пока нет. А судя по положению дел, вряд ли свяжемся».
«Хочешь, чтобы я дал тебе совет? Позвони им».
«Да ладно тебе, Джефф. Колин даже не подписала Мюнхенское соглашение. Думаешь, там захотят, чтобы ООН прошлась по их делам тяжелыми сапогами международных договоров?»
Джефф Нортон отставил свой стакан на высокий стол из мореного дерева, который явно был дальним родственником шкафчика. Потер лицо руками.
«Как много ты знаешь о модификации 13, Том?»
Нортон пожал плечами.
«Знаю то же, что и все».
«То, что знают все, — это дерьмо собачье, очковтирательство и нравоучительная пугалка для средств массовой информации. Что ты действительно знаешь?»
«Ну, они социопаты. Это какой-то атавизм тех времен, когда все мы были охотниками и собирателями, так?»
«Да, вроде того. Правда в том, брат, что тут как с бонобо, гиберноидами и всеми остальными непродуманными и преждевременными заигрываниями с генной инженерией, которыми обременили нас излишне оптимистичные идиоты-новаторы прошлого века. Сплошь догадки и дурные намерения. Никто никогда не создавал человеческих модификаций с мыслью о том, чтобы дать им лучшее от жизни, свободу и стремление, мать их, к счастью. Они были созданы с определенной целью, все они. Программы космических полетов требовали гиберноидов. Бонобо были сладострастной мечтой патриархальной верхушки общества о воплощенной женственности.
«Вроде и твоей тоже, нет?»
Джефф криво ухмыльнулся. «Может, забудешь уже?»
«А Меган?»